Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, 23 мая, 14:00, передача «Формула семьи» в прямом эфире из Москвы сегодня, в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день всем.
Я так рада сегодня быть в эфире, я соскучилась по эфирам с Татьяной, потому что у нас несколько раз, в мае мы первый раз встретились, а уже конец. Сначала отмена, потом запись, потом у вас был радиомост с Петербургом, и, наконец-то, сегодня мы с вами из Москвы.
Да, придется еще встречаться в июне.
Обязательно. Те, кто смотрит видеотрансляцию, могут наблюдать очень красивое такое терракотовое, коралловое, даже никак, не знаю, какой цвет платье у Татьяны, вам очень идет.
Почему?
Ну, поехали. Сегодня у нас эфир о женщинах, о мужчинах, о семье. Как обычно мы говорим про семьи. Эфир сложный. Мама-папа. Вызов для матерей-одиночек. Причем мама-папа, услышьте это как, знаете, одним словом такой, или как Юрий Пожидаев любил говорить «мапа». То есть мы сегодня будем говорить о матерях-одиночках, которые возлагают на себя ответственность как за воспитание с женской точки зрения, так и за воспитание со стороны отца, которого нет. Вот что происходит в семьях, почему это происходит, мы сегодня будем об этом говорить.
Да, но мне хотелось бы сразу как-то сориентировать, может быть, на вопрос. Вообще, тема очень сложная, она очень многогранная. Есть очень много о чем говорить в этой теме. Мы, наверное, только начнем разговор на эту такую сложную тему. Но это явление, оно стало, ну, обычным в нашей жизни. Я посмотрела статистику, которая по переписи населения делалась, и вот такой вот, такая тенденция, что если в 89-м году одинокие матери составляли приблизительно 7-8% от всех семей, да, такие неполные семьи, которые называются, что в 2002 году это были 10-12%, а в 2010 году уже 15-18%.
Ну, то есть причины там не указываются? То есть это там потери, например, кормильца из-за смерти, или это именно развод, разногласия? То есть не знаете
причины?
Ну
вот это как бы статистика общая, да, она включает много категорий граждан. Ну, самая такая издревле присутствующая ситуация, когда, например, муж погибает или умирает. Были войны, как вы знаете, да, и большинство вот статистически из истории неполных семей, они были такие, когда что-то случилось с мужчиной. Пропал без вести или погиб, да, и женщина оставалась одна. Но настораживающая тенденция последнего времени, то, что большинство этих семей либо женщина рожает просто вне брака.
А вот я хотела спросить, да, это тоже внутри статистики, да?
Либо происходит развод. То есть папа есть, он живой, да, может быть, у него другая семья, но он не живет в этой семье. И вот основное увеличение идет как раз вот за счет этого показателя. И вот последние данные, которые я вот смотрела, 2017 год, уже РИА Новости собирала какую-то статистику, ну, приблизительно говорят, что все-таки, ну, где-то приближается к трети. К трети семей, всех, которые есть, уже семьи неполные. Да? Чаще всего это женщины. Вот, бывают ситуации, когда женщина уходит из семьи или умирает, опять же, да, и остается мужчина воспитывать детей, но таких семей намного меньше. В одной статье было написано, что они не превышают статистическую значимость, ну, то есть статистика не считает это явление как, в общем, такое значимое. Но вместе с тем они есть, и определенное количество мужей остается с детишками, и тогда они восполняют и женскую роль тоже в одном лице. То есть вот, вот такая ситуация. И на самом деле понятно, что там, где двое могли бы справиться легко, да, вот одному человеку просто сложно из-за того, что много всяких разных направлений. Ну, мне вот хотелось бы, может быть, поговорить о таком явлении, так как большинство, вот прирост вот этих цифр и процентов, он за счет того, что семьи, ну, либо не образуются, либо распадаются, то, ну, хочется задать вопрос, как вы считаете, дорогие радиослушатели, вообще, чья ответственность это воспитание детей? Это вот, ну, это женская часть, Или это и мужчины с женщиной вместе разделяют, или, может быть, это вообще ответственность государства, потому что по этому мнению существует, ну, целый спектр мнений.
Звоните нам 8 800 333 1706, это номер прямого эфира, вы можете задать свой вопрос, плюс 7 977 850 09 96, это номер Viber, WhatsApp, кто не запомнил на слух, заходите на наш сайт teos.fm, там номера все указаны, и также там есть форма для отправки нам сообщений. Татьяна, есть такое замечательное произведение, я не знаю, знакомого нет, мне кажется, знакомый автор Андре Мруа, произведение «Письма незнакомки». Это таких сборник, такой сборник маленьких эссе, которые Андре Мруа постепенно там публиковал в различных изданиях, и впоследствии, по-моему, если я не ошибаюсь, она переросла в книгу. Там как раз все об отношениях мужчины и женщины. Называется так, потому что в этих эссе Андре Мруа постоянно обращается вот к незнакомке какой-то и раскрывает какую-то тему. Так вот, я просто недавно читала и вспомнила. Это произведение первый раз было опубликовано в 1956 году. И уже тогда он писал о том, что женщины, они не хотят строить семью, они, мужчины очень сдают свои позиции в плане того, что там они не хотят, допустим, воспитывать детей и так далее. И запросы такие, что а можно ли как-то вот, ну это 56-й год, понятно, что тогда они еще не знали, как это, искусственно меня оплодотворить, чтобы вообще я с мужчиной не имела контактов, я сама для себя рожу, я сама воспитаю ребенка, и все будет у меня замечательно. То есть... Я просто к чему эту историю рассказала. Вообще, как вы думаете, когда началась такая тенденция, как, что мужчины и женщины, они перестали хотеть вот строить семьи, рожать детей и быть вместе? Мы вот знаем статистику с 89-го года, но как бы потеря кормильца, это понятно. А именно такое вот желание, я не хочу с тобой быть, я рожу ребенка для себя, или там, извините за грубость, дорогие слушатели, я тебя заделала ребенка, да, вот ты иди его и воспитывай, я не хочу иметь ничего общества. Это когда такое произошло? Как вы думаете? Или ну, это было всегда?
Да, ну вот есть два взгляда на этот вопрос. Один говорит, что вот такая мировая тенденция к более свободным нравам, да, к женской эмансипации началась приблизительно с начала 20 века. То есть вот это вот потихонечку началось разворачиваться. Когда женщины приравнялись в правах к мужчинам, да, и они смогли зарабатывать себе на жизнь просто. Просто если ты не можешь зарабатывать себе на жизнь, ты являешься либо за папой, либо за мужем, вот как бы вопросы об эмансипации, о каких-то правах вообще просто не стоит.
Ты просто без мужчины не сможешь никого воспитать, вам будет нечего есть.
Совершенно верно. А когда эта ситуация меняется, меняется прежде всего где-то в Европе, потом в Америке особенным образом расцветает, то вот это вот все начинает происходить. Конечно, неравномерно. В каких-то странах больше, в каких-то странах меньше. До сих пор есть, скажем, Азия, в которой эта ситуация еще не случилась, да, то есть там вполне традиционные семьи, и все продолжает быть по-прежнему. Вот. Но, тем не менее, сейчас вот по миру, если мы смотрим так, то приблизительно ну вот до 30% семей, то есть треть, да, вот, ну, мы стремимся к этому. Это семьи, в которых есть только один родитель, скажем так, один родитель, который воспитывает, вкладывается. Но что, как бы, в чем проблема? Наверное, больше всего проблема даже... Во-первых, как такое получается, да, потому что могут быть разные ситуации совсем. Первая ситуация – это просто нежелательная беременность.
То есть никто, это самая распространенная, да.
Никто не ожидал, да. Молодежь даже не знала, что так происходит именно, что ребенок рождается, да. Они думали, что это какие-то специальные манипуляции. Оказалось, вот, что все просто. Подростковые беременности – тоже сюда попадают, когда подростки тусуются, просто проводят весело время и как-то не думают о том, какие будут последствия. Вот. Это одна ситуация. Мужчины, которые не планировали строить семью, да, девушки, которые тоже не думали о том, что будет ребенок, но ребенок вдруг, беременность произошла, и тогда принимают решение девушки, что они будут рожать, даже вне зависимости от того, захочет мужчина вступать в брак или не захочет вступать в брак. То есть это вот одна ситуация. Но вместе с тем достаточно большой процент из вот этих вот семей – это девушки, которые, подходя к 30 годам, уже поняли, что они никогда замуж не выйдут, да, и у них есть решение, что либо они проведут жизнь уже в одиночестве, да, потому что шансы их все меньше и меньше становятся. Мужчин, которые могут полноценно быть мужьями и обеспечивать их, мало ходят по улице. Вот. Поэтому они принимают решение, что ну хотя бы замуж не вышла, но хотя бы я рожу. Вот. И это уже такое осознанное заведение ребенка, там уже по другим параметрам относится к мужчине, да, главное, чтобы он был здоров, вот, и так далее. И рожают ребенка ради того, чтобы, ну, вот, быть не одной. То есть это ребенок как бы для себя. То есть тоже нам нужно принимать во внимание, что как бы не все равномерно. Вот это вот число общее, оно состоит из разного вида ситуаций. Не только безответственность, но иногда и осознанный выбор девушки. Так что вот как... Как быть с этим? С одной стороны, такая легкомысленность, с другой стороны, наоборот, такая очень осознанность и где-то, ну, желание принять на себя эту ответственность.
Но, насколько я понимаю, сегодня мы будем говорить не именно о ситуациях, да, какие происходят с женщинами, а в целом о том, что делать, вот если у женщины есть ребенок, а мужа нет, и папа может где-то жить, или может его уже не быть. Ну, в общем, общения с папой нет. Я правильно ведь поняла?
Да.
Так что, друзья, звоните, пишите, задавайте нам вопросы. После заставочки продолжим.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем эфир. Итак, тема «Мама-папа. Вызов для матерей-одиночек». Мы сегодня в первые 12 минут рассказали о статистике, о том, что процент растет, количество одиноких женщин с ребенком. Причины на то могут быть разные, но тем не менее. Татьяна, первый вопрос к вам, такой самый главный. Может ли мама заменить папу?
Но она может постараться.
А получится, не получится? Трансформируется ли ее личность? Что будет с ребенком? Как сложится мировоззрение? Это все индивидуально или есть какой-то такой в среднем по больнице, скажем так?
Ну, безусловно, компенсация какая-то может быть. Да, то есть вот если человек понимает, что он играет две роли, и вот одно, оно у него хорошо получается, а вторая, в общем, как получается, так и хорошо. Ну и при этом есть рекомендации делать так, чтобы в жизни ребенка были какие-то значимые мужчины. Это могут быть дедушки, это могут быть дяди, там, любого рода, там, братья, мамы или какие-то знакомые, может быть, соседи, где они живут. То есть у мужчины должна быть такая ролевая модель или пример для подражания, потому что... Мама все равно остается мамой. С другой стороны, очень часто слышишь от женщин жалобы, что это очень трудно. Трудно быть, с одной стороны, женственной, а с другой стороны, вот, принимать все решения, нести всю финансовую ответственность, быть все во всем 24 часа в сутки, да, 7 дней в неделю. Безусловно, все мамы, папы – это обычные люди, которые тоже иногда устают. Вот. И если в семье, где есть папа и мама, два родителя, может быть хоть какое-то распределение ролей?
Но то здесь один, без вариантов.
Просто, один работает, да, второй ухаживает за младенцем. То здесь вариантов таких нету. То есть большинство матерей-одиночек сталкивается очень жестко с этой финансовой проблемой. То есть они понимают, что зарабатывать теперь могут только они. Вот. И так как это стратегия выживания, то это является одной из самых важных вещей, которые женщина делает. То есть она начинает строить карьеру, она начинает набирать место работы. Вот. И, безусловно, при этом она перенимает какие-то мужские черты, ну, как такая решительная, да, активная, на продвижение какая-то, вот, ну, такие вещи. Вот. И одно из самых сложных моментов – это все-таки оставить достаточно времени для общения с ребенком. Потому что если ты делаешь карьеру, и если на тебя все обеспечение, ты хочешь быть уверенным, что у тебя все хорошо, то, конечно, ты вкладываешься в эту сферу. А как тогда ребенок, с которым нужно гулять, там, учить уроки, в зависимости от возраста и так далее?
Это хорошо, если бабушки есть и дедушки, которые будут помогать, или родственники ближайшие?
Было какое-то время, когда бабушки просто вообще заменяли пап. То есть бабушки говорили, все, я тогда с тобой вместе кооперируюсь с дочкой, да, То есть ты делаешь, что тебе нужно, и я тебя буду подменять во всех качествах. Там, если хочешь, я буду сидеть дома, да, или если хочешь, я буду на работе, а ты будешь дома сидеть, я тебя буду кормить. Но сейчас ситуация на рынке труда такая, что на самом деле достаточно много бабушек должны работать. Вот, и в этом плане их становится меньше и меньше, и они меньше и меньше могут быть подушкой безопасности вот для таких ситуаций. То есть фактически женщина в большинстве случаев, женщина оказывается вот один на один вот с этой реальностью такой. Я сегодня хорошее выражение услышала, что была на вечере выпускников, и там было сказано, что вы вступаете в мир, у которого плохая репутация. Ну вот, вот женщины, они в этом мире, у которого плохая репутация, они должны все-таки быть гарантом финансовой какой-то стабильности, да, ну и вместе с тем быть доброй, ласковой мамой, которая всегда поддержит.
Ох, после таких речей мне всегда хочется спрашивать у вас, у людей, кто сильнее, мужчины и женщины. Ну да ладно, оставим эту дилемму, потому что, не знаю, как отцы-одиночки справляются. Ну, отдельно сделаем эфир об этом. А что с ребенком происходит, когда вот он понимает отсутствие отца? То есть, когда он совсем маленький, может быть, он и не, ну, он, не знаю, чувствует, не чувствует, но потом начинаются вопросы: а где папа? А где папа? Хочу папу. Начинаются сказки про дальнее плавание, сказки про полет в космос, да, сказки про папа в облаках, там...
Ну, секреченном, да, в работе.
Если там он умер и так далее. Вот в связи с этим у меня, кстати, два вопроса. Стоит ли ребенку врать? Ну и как смягчить удар, наверное, и рассказать ребенку, что папа не будет никогда. Отчим, да, но папа, ну, в смысле, увы.
Ну, я, наверное, универсального такого совета не могу здесь дать, да, как лучше выкрутиться из этой ситуации. Зависит, опять же, от обстоятельств, да. Мне кажется, я встречаю сейчас достаточно много мам, которые просто говорят правду, что папа нас оставил, папа уехал, да, и папа, у папы другая семья, он как бы с нами жить не будет. Вот папа так решил.
А это не вгонит ребенка в депрессию или какие-то мысли у него не появятся, что я не нужен своему отцу, потому что я плохой, потому что я его недостоин, я вообще и так далее, и так далее. Нет?
Ну, конечно, появится, безусловно. А как?
Так может лучше врать про плавание, про то, что папа любит и вернется?
Можно врать, только долго придется ждать из плавания. Но я думаю, что любая фальшь какая-то, она вот имеет очень нехорошее свойство просто когда-то вскрываться. Если бы не это свойство, то можно было бы, наверное, врать. И потом, когда дети узнают, то же самое с усыновлением, да, что родители не родные, узнают позже. Обычно это разум где-то просыпается лет к 16, там, 14, когда человек начинает, ну, вот, гораздо более по-взрослому рассуждать о вещах, и он вдруг узнает какие-то вещи, собирает информацию у родственников, там, от недоговорок каких-то, вот. И тогда это эффект разорвавшейся бомбы, когда ребенок чувствует, ну, если меня в этом соврали, в таком важном вопросе, то, наверное, во всех от других тут просто ложь на ложе лежит и ложью погоняют. Угу. То есть доверие подрывается вот так вот просто капитально. Поэтому, безусловно, такая правда, она очень болезненна. Но вместе с тем, любая такого рода вещь, она приводит к тому, что ребенок, ну, как-то переживает, справляется, мама каким-то образом тоже работает в этом направлении, объясняет что-то, что так бывает, что люди не всегда могут договориться. Да. Но ребенок приучивается к мысли, что вот не надо ждать. А иначе вырастает вот эта иллюзия, которая, когда разбивается, она становится, ну, очень болезненной. Но здесь, конечно, каждый родитель принимает за себя решение, да, в каком возрасте нужно открыть тайну происхождения и как это сделать.
А важно, я понимаю, что, наверное, для мальчиков, хотя сложно сказать, для мальчиков и девочек, для кого из них важнее присутствие папы, но, тем не менее, есть у девочек шанс вырасти мужененавистниками, да, как-то так. Если мама будет особенно говорить про то, что вообще все мужики козлы, он меня бросил, второй меня бросил, пятый меня бросил, мы никому не нужны, и вообще у меня вся жизнь из-за тебя сломана и так далее. Вот об этой ситуации можете тоже рассказать?
Ну, мне кажется, так уж прям вот плохо, наверное, нет. Мама все-таки понимает, что то, что они говорят, это как-то влияет на детей. Но, безусловно, вот уважение к другому полу, Вообще сложный вопрос, как это воспитывать.
Да. Видите, вот мальчики, воспитанные мамой, они отличаются от мальчиков, воспитанными отцами. И девочки тоже, у которых не было пап, у них отношения с мужчинами как-то по-другому складываются. Это отсутствие примеров и того, в жизни примеров того и другого пола, оно сказывается потом и в отношениях, и в построении своей и будущей семьи.
Мне кажется, знаете, вот в этом случае отношения, они не такие прямолинейные. Они жены, они мальчика-ненавистники. Сегодня, кстати, в метро девушка ехала с футболкой, на которой сзади написано «Boys lie», что мальчики врут.
Врут, да.
Вот. Ну, это из этой же серии. Вот. Ну, в общем, некоторые действительно врут, как бы, да, только если это обобщать на всех. С одной стороны, есть такое неприятие, потому что было предательство, скажем, мамы. А с другой стороны, есть такой дефицит вот общения с мальчиками. Поэтому девочки, выросшие, воспитанные мамой, если не было там отчима, если не было вот таких мужских фигур, у них, наоборот, по отношению к мужчинам такое нездоровое, им хочется общения, они хотят, наоборот, почувствовать это, как это быть с парнем, как это вот, как это, потому что для них здесь часть просто любопытства, они не знают, как это работает. Когда мы что-то не знаем, то мы дорисовываем. И часто это романтизация идет, что, наверное, вот мужчины они такие прекрасные, mm-hmm. да.
А потом разбитые вот. Сердца, слезы, сопли.
Ну и когда есть такое слишком желание общения, да, то оно, как правило, приводит к такому не очень равновесному здоровому отношению второго человека. Потом, конечно, вот прежде всего ситуация неполной семьи, она бьет по детям. Потому что женщины сильные, да и мужчины некоторые у нас, ого, вот они выдюживают. Я лично знала одну семью, по-моему, говорила про нее, где папа воспитал 5 детей. Мама умерла чуть ли не при рождении последнего ребенка, да. Ну, и он всех вырастил, всех женил и замуж выдал. Вот, и папа просто молодец, учитывая то, что он еще на селе жил и работал, и плюс еще там содержал свое хозяйство. То есть я должна сказать, что такие же героические мужчины тоже есть. Но просто воспитание, когда есть только одностороннее вот такое вот, либо мужское, либо женское, для детей они такие немножко, ну, я такое слово сейчас использую, но недоразвитые, да, вот в каких-то отношениях. Они не умеют правильно строить отношения с противоположным полом. Ну, или если это мальчик и девочка, если у мамы сын, например, да, то эта ситуация получше. И если у папы он воспитывает дочку, то тоже ситуация немножко получше. То есть они, взращиваясь, они уже получают этот опыт общения, получают опыт, как может быть это в семье.
Ну, тут тоже встает тогда вопрос радикальный. Значит, какой бы ни был папа, пусть будет, или как? Или все-таки мы можем пожертвовать вот этим развитием в области отношений с противоположным полом, но при этом сделать свою жизнь спокойнее? Ну, например, папа тиран, папа пьяница, папа просто не любит. Или действительно, ну, мама с папой не могут вместе жить, они ненавидят друг друга. Зачем же ребенку расти в этой атмосфере? Может, действительно стоит как бы расстаться и пожертвовать этим, но зато жизнь будет спокойнее. Как вы считаете? Или потерпеть?
Каждый приходится делать этот выбор самостоятельно, да, мне кажется, вопрос в мере. То есть вот, ну, что-то можно терпеть, а что-то уже, ну, терпеть невозможно. Вот, для меня все время критерием является безопасность. Если угрожает безопасности, здоровью человека, да, то, наверное, нужно подумать о том, чтобы рассоединиться уж по крайней мере. Если папа бьет и бегает с топором, если папа угрожает жизни, там, или не дай бог, пристает там к девочке.
Последствия будут гораздо хуже, чем недоразвитые отношения, да, вот, да, между полами.
Но если претензия к мужчине такая, что он там недостаточно моет посуду, или он вообще не зарабатывает столько, сколько мне надо, а мне нужно, чтобы он был там, я не знаю, олигархом. Или, я не знаю, он недостаточно занимается с детьми, а вечером все время засыпает в 10 часов. Но часто вот такие бывают претензии. То в этом случае, наверное, моя рекомендация будет потерпеть. потому что, ну, мужчина тоже человек, да, он может и не уметь мыть посуду, он может и уставать на работе и засыпать 10 часов. То есть это все ситуации, в принципе, решаемые, которые при хорошем диалоге между мужем и женой можно преодолеть.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Явки, пароли все прозвучали. Друзья, звоните нам, пишите, делитесь вашими историями. И вот как раз есть одно сообщение от слушательницы Оли. Я в детстве пережила развод родителей. Мне было 10 лет, а брату 4 года, когда родители развелись. Страдания были тяжелейшими, плюс ответственность за младшего брата практически полностью, так как мама зарабатывала деньги. Несмотря на внутреннюю трагедию от отсутствия в моей жизни отца, я сама решила рожать без замужества. На это были причины недоверия вообще людям и мужчинам в частности. Но сегодня я замужем и понимаю, что так как дочь с 5 лет росла в полной семье, и плюс есть понимание брачных и семейных отношений в свете Библии, то это дало ей твердое отношение к тому, как строить семью. Сначала брак, потом дети и навсегда. Вот такое сообщение.
Ну, спасибо большое, Оля. Сравнить с чем, да? Наверное, самое, вот с моей точки зрения, плохая черта вот воспитания в неполной семье, если... Ну, если это не безвыходная ситуация, когда там война, всех убили, как бы тут никуда уже не денешься, нет вариантов, да, и мужчин вокруг. Это то, что женщины, дети, воспитанные в такой семье, они воспринимают это как норму. Ну, то есть вот...
Мама справилась? Да, ну, я справлюсь.
Девочки, которые растут с мамами, да, иногда даже есть такое представление, что надо сходить замуж. Ну, я вот замуж сходила, ребенка завела, и я возвращаюсь к маме, потому что это как бы нормально. Мы должны жить женским коллективом, таким каком-то вот. Всем все понятно, да, все ведут задушевные разговоры, наливают чаи, никто не разбрасывает грязную одежду, да, там, и не ставит велосипеды посреди комнаты, потому что это мужское совершенно нарушает всякий вот уклад. Я сама воспитываю трех девочек, и тут приходила ко мне одна знакомая, она когда вошла, она говорит, как у вас здесь все сделано по-девчачьи? Ну, я вот как бы не, со стороны не отдаю себе отчет, что действительно все больше так красивенько, да, вот аккуратненько. Ну, вот такие черты дома, в котором много женщин. Если мы придем в дом, в котором много мужчин, там немножко по-другому. Там к быту просто гораздо проще отношения, да, не обязательно должно быть стерильность какая-то. Главное, чтобы функциональность не нарушалась. Вот, и все будет хорошо. Но нужно... С другой стороны, у мужчин есть такие качества, которые женщина, ну, очень сложно воспроизводит. Да, какую-то способность видеть более стратегические какие-то вещи, решать, более, большая рациональность. Вот, и если наступают какие-то сложные моменты жизни, женщину выкашивает эмоционально, мужчина говорит, так, все спокойно, мы будем делать так, так и так, и как бы ситуация решается. Ну, как бы сложно женщине, хотя бывают сейчас такие очень уже, ну, как бы женщины с мужскими какими-то характеристиками. Но вместе с тем, вот эта многогранность, которая присутствует в полной семье, как бы ее очень-очень сложно воспроизвести, даже с хорошими дедушками и бабушками. Потому что ребенок смотрит на отношения. Как родители ссорятся, да? Как родители мирятся? Как родители делают какие-то покупки? Как они решают спорные вопросы? То есть это же все школа, которую вы, дорогие слушатели, даже, может быть, не думаете, что ребенок, он просто вот... с жадностью внимает каждому вашему шагу. Он строит свое представление, как это можно делать, да?
Происходит же идентификация, скажем так. Я девочка, вот моя мама. А вот, например, мой брат и вот папа. И ты понимаешь, что вот это как бы мужчины, а вот я ориентируюсь на маму. Как мама себя ведет, так и я буду. Почему маленькие девчонки, да, любят на себя колечки все мамины нацепить, шарфики, платья, в туфли-то влезают на каблуках сколько? Просто мне кажется, каждая девочка в своей жизни открывала коробку с мамиными туфлями, влазила туда и ходила, цокала такая красивая, трехлетняя по дому. Я ведь права, так же происходит?
Да, но мальчики иногда тоже этим увлекаются, потому что туфли — это все-таки что-то такое, да. Я знаю мальчиков, которые одевали огромное количество украшений на себя, любовались, и мамы были в панике. Что с ним происходит?
А папы были в этих семьях?
Да, папы были в этих семьях, но это просто, знаете, вот момент 2-3 года, когда они просто все как игрушки воспринимают, безусловно, все пробовать. Здесь нет никакой неправильности, да, потом они все-таки гораздо больше перерастают в какие-то свои предпочтения. Но, с другой стороны, есть мальчишки, которые прямо вообще с рождения заинтересованы только колесами и машинами, а все остальное как бы вообще пустое. Вот. Ну, то есть по-разному здесь бывает. Но вместе с тем, да, вот семья – это все-таки вот соединение вместе людей разных. И вот этот опыт соединения, как это может быть, это всегда очень как бы волнительно, это всегда как-то интересно получается в каждой семье. Вот, наверное, он важен для маленького человечка. Поэтому если есть возможность, чтобы была семья, конечно, нужно выступать за семью. Если происходят какие-то вот ситуации, что семьи не может быть, и здесь уж сложно что-то изменить, то нужно, знаете, как вот на Востоке есть очень хорошая традиция, у армян, там, у узбеков, они собираются расширенными семьями, когда вот все родственники вместе, тут и братья, и дяди, и все, и получается такая одна большая семья, в которой ребенок может видеть и мужчин там, да, и если папа воспитывает, и женщины, и у них может происходить вот такой вот какой-то обмен своими социальными ролями и опытом в жизни в семье.
Ну, еще там и в Библии тоже были моменты, да, когда если брат умер, то ты берешь себе его жену. И опять же, ну там немножко другая тема в продолжении рода, но тем не менее, то есть люди не оставались одни. Хорошо, а как относиться к тенденции, которая сейчас есть, вот согласно статистике? Да, честно говоря, без статистики, невооруженным взглядом, да, очевидно, что мамы-одиночки, они уже не боятся остаться одиночками. И, может быть, даже хотят этого, потому что ты как бы рожаешь ребенка, у тебя есть с ним определенная связь. Часто в этой связи мужчина чувствует себя лишним не просто так, потому что и женщина как бы его отсекает. И, в принципе, слушай, ну все, ты мне не нужен, ты только вот мешок с деньгами. А если ты сейчас уйдешь, то, дорогой, ты все равно будешь платить алименты и останешься мешком с деньгами. Вот ничего не меняется. Как к этому относиться? Является ли это подрывом института семьи? Является ли это просто новой реальностью, новой эпохой, в которой мы живем? Что будет дальше? Что будет с, что с мужчинами будет? Что с женщинами? Можете как-то, не знаю, пофантазировать?
Это, наверное, слишком много, наверное, да, чтобы я дала вам верный прогноз. Ну, отчасти, конечно, жизнь одним родителям легче. Ну, потому что мы вот говорили с вами про конфликты. Чаще всего конфликты это по поводу денег, что по-разному они тратятся, по поводу воспитания, что люди по-разному воспитывают, по поводу разных всяких вещей, которые, в общем-то, происходят из-за того, что есть два взгляда. Если есть один взгляд, вот всего это масса конфликтов, их просто нет. То есть иногда женщина говорит, мне было бы гораздо легче самой принимать решение, самой говорить, как нужно воспитывать, самой решать, покупать эти сапоги дорогущие или не покупать. То есть, как, конечно, когда мы убираем второе мнение, нет человека, нет проблемы, да, то конфликтность это уходит. С другой стороны, человек же не просто так присутствует, он привносит что-то доброе, да, то есть вот те же самые ответственность, которая есть, для мамы она все равно слишком велика. Но просто она падает на кого-то другого. Это либо бабушка с дедушкой, которая... Но чаще всего ответственность падает на ребенка. То есть если в полной семье мама с папой покрывают большинство своих обязанностей, то ребенок в семье мамы-одиночки, он становится более самостоятельным. Он сам ходит домой, он сам что-то готовит, он сам там делает уроки. Вот, но он сам решает. Это может быть и неплохо.
Да, да, это может и хороший навык.
Но есть некоторая ответственность, которая бывает чрезмерной. Я возвращаюсь к письму Оли, да, вот когда забота о брате, когда она еще сама была девчоночкой, хотела побегать, да, там и попрыгать с девчонкой.
10 лет, это очень, да, тяжело.
Она,
да,
она воспитывала этого малыша. Вот. Это хорошо, да, с точки зрения опыта материнства, наверное, это помогло, да. Но, наверное,
в том ли возрасте, да,
да,
это было.
Сожалеет она, наверное, о тех годах, когда она не смогла вот детство пережить свое в полном объеме, бегать беззаботно там в лесу и так далее. Вот такие моменты есть. И плюс, и минус здесь есть. В какой-то мере отношения между мамами и детьми в таких одиноких семьях, они очень плотные. То есть не на кого больше отвлекаться. То есть вот есть ты и я. Да.
О, это же та самая история, когда мама звонит, которая уже стала свекровью, звонит своей невестке с претензиями, что ты увела у меня сыночка. Ты увела у меня сыночка.
Да.
Это страх и ужас, потому что так или иначе, за исключением вот каких-то традиционных семей там, Востока, когда женщина выходит замуж, она все еще продолжает общаться со своими родными, а вот как раз на Востоке обычно пресекаются, и там в некоторых народностях, например, муж с тещей вообще не видятся. Ну да ладно.
То есть, в избежание.
Да, в избежание, понимаете, да, летающих тарелок и так далее. Я имела в виду битья посуды. Вот. И женщина с мамой, она все-таки продолжает общаться гораздо больше, чем мужчина с мамой, который уже женился, и у него новая семья. Вот тогда следующий вопрос. Если нас слушают сейчас женщины, у которых нет своей половинки, да, нет мужа по определенным причинам, и у них есть маленький сын, как не вырастить маменькиного сыночка, и как понять с раннего возраста твоего ребенка, что это отдельное существо, отдельная личность, которая вырастет и уйдет. Вот отпустишь ты его, хочешь ты того или нет, тебе придется его отпустить.
Восточная мудрость говорит, что дети – это хрустальные сосуды, которые даны нам на непродолжительное время.
Да.
Вот, то есть, ну, просто о себе об этом нужно напоминать, это реальность. Нам, может быть, как мамам, очень хотелось бы, чтобы они все время были при нас, все время связаны этими пуповинами, да, как поводками, могли бы как-то управлять, но это не так. Они начинают жить самостоятельно, принимать какие-то решения, подчас непонятные, и даже иногда уезжают, Эльвира. Вот, и вот тогда начинается грусть полная, потому что женщине приходится научиться жить без любимого чада. И в случае, если нет больше никого, почему я говорю, это диада хорошая, мама и ребенок, но она временная. Она так или иначе распадется тем, что ребенок выйдет в жизнь и найдет себе кого-то другого. Тогда остается пустота, и это очень сложно. А если невестка приходит вот в это отношение, то она тоже чувствует себя, ну, достаточно чужой, потому что плотность общения, она такая сильная, что она никак туда вклиниться не может, даже если была очень сильная любовь при вступлении в брак.
У нас есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Так, сбросили нам звонок. Ну, уважаемый слушатель или слушательница, перезвоните. И у нас еще есть сообщение. Нам пишет Никита. Есть старая поговорка времен рыцарства. Женщина в доспехах – это четверть воина. Вот так, на четверть мужчину она и может воспитать, не более. У нас разная схема взаимодействия с миром. И женщина не знает и не понимает, как это делает мужчина. Задача мужчины – передать силу сыну. Силу, которая может не только перестраивать этот мир, но и уничтожать, в том числе носителя силы. Вот как загнул. Так, а ответственность – это часть силы, и ее надо уметь принимать. Женщина не способна ни на то, ни на другое. А то, как женщины учат сыновей с девушками знакомиться, это вообще хохма. Ни один женский подход, применяемый в отношениях с мужчинами, не работает в обратную сторону. Ребенок без отца – социальный инвалид.
Ну, я немножко помягче, наверное, сказала, да, что он недоразвитый вот в этом отношении. Но я отчасти здесь соглашусь, но тем не менее, Никита, посмотрите вокруг, сколько людей несут эту ответственность. Они могут делать это, знаете, как женщина все время, женский вариант, он такой кривенький получается. Но это так единственный рабочий
вот
вариант
именно.
Получается, да?
Женщина же так, не виновата в том, что
дорогие рыцари... Помните о том, что вы рыцари, да,
точно.
И что это, в общем-то, отчасти невосполнимые вещи. И проблема инфантилизма сейчас среди мужчин, проблема нежелания брать ответственность, это отчасти отсутствие мужского воспитания. Это, они не знают, как это делать. Они бы готовы взять, но они не знают, что и как это сделать, да. И поэтому при мысли о том, что нужно построить семью, у всех в головах волосы поднимаются на голове, они говорят, ой, я не смогу. А почему ты не сможешь-то? О, это столько всего нужно делать. Ну, ты как-то живешь, до сегодня прожил, да, ну, наверное, дальше ты как-то тоже сможешь. А, да, и чем больше этих семей, чем больше процент детей воспитаны вот в такой парадигме, тем больше мы будем видеть вот эту несостоятельность образовать семью или ее удержать. К сожалению, я бы хотела, чтобы было по-другому. Бывают некоторые люди, которые вот выросли в неполной семье. Я знаю такого одного человека, которого фактически папа на улицу выбросил. Но он себе поклялся, что для него семья будет первым приоритетом. И он, ну, то есть это очень важная такая установка, которую человек принял. И да, ему, может быть, хочется сейчас какие-то, но он продолжает очень быть хорошим папой, хорошим мужем. Но это требует большой усилий воли, не все на это способны. Но в большей части происходит, ну, повторение того, что было в своих семьях. И тогда мы видим, что ситуация так усугубляется.
Знаете, еще что интересно? Очень часто в том, что мужчина ушел из семьи, в том, что он бросил своего ребенка, обвиняют ребенка и, собственно, женщину саму. То есть, а мужчина, ну, он сделал поступок, он ушел, все, как бы нет ответственности. Я вот этого никогда не понимала. Или, знаете, такого клейма, как безотцовщина. То есть, а кто виноват-то в этом? Что ребенок виноват, что ли? Это он в полугодовалом возрасте или, не знаю, в несколько месяцев должен был сказать: папа, не уходи, папа, так нельзя делать. Серьезно, что ли? Почему общество так относится к матерям-одиночкам? Почему обвиняют их, что в подоле принесла или еще что-то? Между прочим, в половом акте участвуют двое. В зачатии детей участвуют двое. И то, что женщина на 9 месяцев дольше имеет контакт, скажем так, с ребенком, не оставляет мужчинам выбор взять и уйти, и бросить ее беременной, и сказать, что это не мое. Нет, дорогой мой, это твое. Почему у нас такое отношение? Я вот этого никогда не понимала.
Ну, отчасти некоторое пренебрежение, оно, кстати, есть по отношению к мужчинам тоже сейчас. Мужчины тоже рассматриваются как какие-то неполноценные, да, которые ничего не могут. Это тоже такая песня ходит среди народа. Ну и к женщинам тоже такое отношение. Мне кажется, его сейчас стало меньше, но мне кажется, это исторически. Почему-то считалось, что женщина виновата, что она рожает. Женщина виновата, что она не рожает.
Да, прикольно. Бесплоден мужчина, но виновата женщина.
Да, но так было в истории все время. Да? То есть, если женщина, например, не рожала, можно было развестись, потому что, ну а зачем она тогда нужна?
А если следующая не рожает, и следующая все равно не доходила до людей, да, что как бы дело-то, наверное, не в 5 женщинах, не в 5 женах, с которыми ты развелся, потому что они не рожают, а в тебе, нет?
Ну... Это вы сейчас очень-очень такую эмансипированную позицию заявляете. Конечно, но в принципе считается, что самая главная задача для женщины – это рожать. Поэтому родить ребенка. Поэтому вот сейчас идет форматирование именно этого представления. Сейчас идет пропаганда, если хотите, того, что можно просто строить себе карьеру, что можно заниматься образованием, что можно найти что-то, какое-то другое счастье в жизни. И отсюда вот это вот движение child free, отсюда женщины, которые говорят, что я не буду заводить семью. Вот. Но я бы сказала, что в нашей стране все равно мы еще придерживаемся такой консервативной позиции, что женщина, в общем-то, создана для того, чтобы была семья, женщина создана для того, чтобы был ребенок, и в этом основное счастье. Поэтому если какая-то есть женщина, которая очень продвинутая там во власти или где-то, у нее все хорошо, но нет семьи, то, в общем, на нее смотрят с сожалением, говорят, что ну вот да, конечно, но жизнь-то у нее не удалась.
Да, ну, несмотря вот на то, что она может чувствовать себя прекрасной и счастливой.
Да, да.
Забавно.
Ну вот сейчас эта тенденция меняется, и отчасти то, что женщины-одиночки чувствуют, что они могут справиться, но это вот влияние вот этого, ну как сказать, это тенденция, что женщина, в общем-то, способна справиться со своей жизнью, способна практически почти на все, в социальном плане, по крайней мере, что способен мужчина и зарабатывать, и воспитывать, и быть продвинутой, и работать на компьютере, и позвонить кому надо, все это может она можно сделать.
Последний вопрос у меня есть еще под конец эфира. В последнее время есть такая тенденция замечательная. Вот о понятии «воскресный папа», мне кажется, знают все, да? То есть когда папа не отказывается от своих обязательств по отношению к ребенку, но при этом с мамой они разводятся, и, соответственно, папа на выходные забирает ребенка или просто вот появляется несколько раз там, в месяц, вводит его в кино и на карусельке. И, в принципе, отца никто не осуждает. И суд там в 98-й, конечно, наобум сказал, но на самом деле в большинстве случаев оставляет ребенка с мамой. А сейчас тенденция такая интересная появилась, что когда мужчина говорит: «Все, мы разводимся», женщина такая говорит: «Идите с собой забирай». И, собственно, бывают такие ситуации тоже забавные, когда мужчина... ну, например, да, представим семью, у него бизнес, у него дом, у него все, и они хотят развестись с женой, а получается, что напополам все это должно разделиться. И вот он говорит: «Я отберу у тебя детей». Собирает справки о том, что я такой-сякой, у меня бизнес, у меня то, со мной детям будет лучше. И суд и ставит ей невыгодные условия, что либо дети остаются с тобой, ну, ты там получаешь маленький домик, а все остальное мне, либо я забираю детей. Она говорит: «Забирай, и весь бизнес мне». Еще один момент интересный, да, что к таким мамам, к воскресным мамам, мы почему-то относимся с пренебрежением и говорим о том, что как так, ты бросила своих детей. А воскресным папам так поступать можно. Почему? Двойные стандарты?
Вот общественное мнение, да, пружина чести, наш кумир. Да, пока еще гораздо лучше относится к приемлемому, как приемлемому к воскресному папе и не очень приемлемому воскресной маме. Хотя вот статистика, у нас сейчас в евразиатском семинаре будет курс по разводу и повторному браку, и там вот интересная информация, что статистика показывает, что воскресные мамы гораздо лучше воспитывают своих детей, чем воскресные папы, потому что они как-то по-другому видят свою роль. Папы больше играют роль Питера Пэна, который забирает детей в чудесную страну детства, да, а мамы тогда становятся таким плохим полицейским, который берет на себя воспитание. А воскресные мамы остаются в хороших отношениях с своими детьми, поддерживают с ними связь на неделе, и они как бы больше участвуют даже в том, как дети в школе учатся. То есть я считаю, что эта ситуация ненормальная в любом случае. Да? Ни воскресный папа, ни воскресная мама не могут заменить полноценные отношения в семье. Но вместе с тем вот такие формы, которые мы сегодня наблюдаем, это... Ну, кто-то считает, что это эволюция семейных отношений. Ну, или деградация, одно из двух.
Да, узнаем лет через 50, не знаю, посмотрим. У нас есть еще два сообщения, очень быстренько их зачитаю. Пишет нам Оля: «Иногда из отношений уходит женщина. Живя долго с мужчиной и решив родить ребенка, начав строить совместное житье-бытье, женщина скучает. Она смотрит по сторонам, но заскучала в отношениях, и решает погулять. Есть мужчины, которые долго терпят загулы таких жен, но в какой-то момент они понимают, что им нужна верная жена. А иногда загульная жена уходит из брака, забрав детей. То есть бывают дети без отцов по вине матерей». Ну и такое случается.
Да.
И Никита пишет: «Ой, Никита, Эля, женщины недовольны мужчинами и их заработком. 51% разводов по материальным причинам. Неумение быть довольной тем, что есть, приводит женщину к решению, что надо выгнать мужчину, и, может быть, следующий будет нормальный. Если женщина любит, никуда муж от нее не денется. Гордыня и себялюбие женщины рушат институт семьи. Никто же в детстве не учит, что семья – это не сказка, а работа. Вот все ищут несбыточного».
Но это в равной степени относится к мужчинам, что гордыня и себелюбие мужчин тоже оставляют очень-очень многих женщин в таком уязвимом положении с ребенком, без места, где они могут жить, да, без финансового обеспечения. Поэтому можем обобщить наш и подвести итог нашего, что, в принципе, гордыня, о которой Никита говорит, и себелюбие – это вообще корень того, что люди расстаются. Потому что не хотят люди жертвовать и вкладываться в семью. Хотят остаться на своем мнении. Хотят остаться правыми. Хотя многие ситуации, в общем, решабельные вполне. И что, если мы смотрим дальше, если смотрим на благо детей, то, безусловно, полная семья является наилучшим вариантом, в который они могут вырасти. Поэтому нужно стараться максимально все-таки приблизиться туда, ну и сохранять ее в тех здоровых отношениях, в которых она может быть.
Друзья, наш эфир подошел к концу. С вами была передача «Формула семьи». Очень надеемся, что мы были вам полезными. Любите друг друга, не ругайтесь, миритесь, создавайте полные семьи и будьте счастливы и вы, и ваши дети. Все, всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.